Бишкекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Азаттык уналгысы жекшембе 13 август күнкү кечки берүүлөрүн Бишкекте студиясынан баштайт. Мен аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева, саламатсызбы? Алдыда жарым саатта арай көз чарай талкуусу бар, анда Бишкектеги сейил бактардын абалы, жашыл аймактарга көңүл буруу, камкордук көрүү маданияты тууралуу сөз болот, андыктан толкунду которбой туруңуз. Алды менен кабарларга кезекти берсек, микрофондо Санжар Эралиев.
Саламатсызбы? Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы кыргыз казак чегинде 12 август күнү атышуу болгону тууралуу кабарды төгүндөдү. Мекеменин басма сөз кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, окуя Казакстандын аймагында чек ара тилкесинен алыста болгон. Атышууга кыргыз жарандары аралашкан эмес, кыргызстандыктардын тиешеси жок, деди басма сөз катчы Салкын Абдыкариева. Мурдараак Кыргызстандын жана Казакстандын айрым маалымат булактары чек арада атышуу болгонун, андан бирөө каза тапканын жазышкан болчу. АКШда митингчилерди машинеси менен тебилеткен адам кармалды. Шарлоттсвилл шаарында 12 август күнкү кол салуудан бир аял көз жумуп, 19 киши жараат алды. Демонстранттардын үстүнө автоунаа менен бастырып барган 20 жаштагы Алекс Филдс кармалып, үстүнөн кылмыш иши козголду. Шаарда чукул кырдаал жарыяланып, коопсуздукту камсыздоо үчүн аскерлер тартылды. Президент Дональд Трамп АКШда зомбулукка орун жоктугун айтып, америкалыктарды ынтымакта болууга чакырды. Шаардык бийлик уруксат берген митингде акырасан үстөмдүгүн жактоочулар менен каршылаштарынын ортосунда чатак чыккан. Митинг 1861-65 жылдардагы жарандык согуш учурунда конфедератор лидери болгон генерал Роберт Линн эстелигин демонтаж кылуу боюнча жергиликтүү бийликтин чечиминен кийин уюштурулган. Пакистандын Квета шаарында аскерлердин жүк унаасына орнотулган бомбадан 15 киши мерт кетти. Алардын 8 жоокерлер, 7 жайкын тургундар. Окуя 12 августта болду. Расмий маалыматка ылайык, жардыруудан дагы 25 киши жараат алды. Алардын 15 жөнөкөй жашоочулар. Бомба жеке бейтапканага жакын жерде жарылган. Азырынча бул кол салууга эч кайсыл топ жоопкерчилик ала элек. Бишкектеги прецедент коомдук уюму борбордук шайлоо комиссиясынын үстүнөн башкы прокуратурага кайрылды. Арызда президенттик жарышка катышуу ниетин билдирген Өмүрбек Текебаевди тил сынагына катыштырбай койгон БШКнын мүчөлөрүнө кылмыш ишин козгоо өтүнүчү келтирилген. Уюмдун жетекчиси Нурбек Токтокунов билдиргендей, БШК мүчөлөрүнө кылмыш жаза кодексиндеги шайлоо укуктары жана шайлоо комиссиясынын ишмердигине байланыштуу 139 беренеге ылайык кылмыш ишин козгоо сунушталууда. Арыз боюнча башкы прокуратурадан комментарий алууга азырынча мүмкүн боло элек. БШК 10 августта Атамекен партиясынын камактагы лидери депутат Өмүрбек Текебаевдин юристинин ага кыргыз тилинен тест тапшыруусуна шарт түзүп берүү өтүнүчүн канааттандыруудан баш тарткан эле. Өтүнүштү Боршайкомдун 12 мүчөсүнүн 3 Атыр Абдрахматова, Гүлнара Журабаева жана Назарали Арипов колдоп, 9 ага каршы чыгышкан. Текебаев президенттик шайлоого катышууга өзүн өзү көрсөткөн, ал Мегаком уюлдук компаниясына байланыштуу орус жаранынан ири суммада пара алган деген айып менен соттолууда. Тарапкерлери бул иште саясий куугундук деп атап жатышат. Ишти козгогон башкы прокуратура саясат менен байланыштырууга негиз жок деп билдирип келүүдө. Ал тапта Кыргызстанда быйыл күзүндө өтчү президенттик жарышка бир күч болуп барарын жарыялашкан төрт элтик өкүлдөрү Бакыт Төрөбаев, Адахан Мадумаров, Акматбек Келдибеков жана Камчыбек Ташиев ошол күндөрү калайык менен жолугушуу өткөрүп жүрүшөт. 12 августта Баткен шаарында тургундар менен кезиккен саясатчылар бүгүн Ош жана Жалал Абад шаарларында жыйын курушту. Алар калк менен жолугуп, шайлоодо бирдиктүү талапкер чыгаруу маселеси көрүлүп жатканын билдиришти. Төрт саясатчы президенттик шайлоо алдында биригип, бир талапкерди сүрөөгө макулдашканын 7 августта жарыялашкан. Ал талапкер ким болору азырынча айтыла элек. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Кызмат үчүн ат салышууга 50 ашуун адамдан БШКга арыз түшкөн. Талапкерликке ниеттенгендердин канчасы БШК тарабынан расмий талапкер болуп каттылары 9 сентябрда анык болот. Үгүт иштери 10 сентябрда башталмакчы. Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөт аралык комиссиясынын кезектеги жыйыны 15-17 август күндөрү Чолпон Ата шаарында өтөт. Өкмөттүн басма сөз кызматы билдиргенде, жыйынга Өзбекстандын премьер-министри Абдулла Арипов баштаган расмий делегация катышат. 7 августта кыргыз премьер-министри Сооронбай Жээнбеков Абдулла Арипов менен телефондо сүйлөшкөн. Ал эми чек араны тактоо боюнча 5 августта Наманганда башталган кезектеги сүйлөшүү бүгүн аяктады.
Рахмат Санжар. Санжар Эралиев тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги azattik.org сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби тиркемебиз да иштеп жатат. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы. эртең 14-августта Кыргызстанда жаан-чачын болбойт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 2-7 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы чөйрөндө түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32. Таласта түнкүсүн 7-12, күндүз 25-30. Ош, Баткен жана Жалал-Абад областарында түнкүсүн 14-19, күндүз 29-34 градус ысык болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 8-13, күндүз 21-26. Тоолуу нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 22-27 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында жаан-чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 12-14, күндүз 30-32 градус ысык болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Арай көз чарай берүүсүндө бул ирет Бишкектеги сейил бактардын абалы, жашыл аймактарга көңүл буруу, камкордук көрүү маданияты тууралуу талкуу болмокчу. Талкууну Канымгүл Элкеева уюштурду. Эскерте кетсем, бул арай көз чарай берүүсү 11-август күнү Азаттык радиосунун таңкы эфиринен алгач ирет түз ободо жаңырган эле, азыр анын кайталоосун сунуштайбыз.
Бүгүнкү арай көз чарай берүүсүндө шаардагы сейил бактардын абалы, жашыл аймактарга көңүл буруу, камкордук көрүү маданияты туурасында сөз болмокчу. Талкууга Бишкек шаарынын жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын агроному Жаныбек Жумалиев, муниципалдык мүлк башкармалыгынын башчысы Султан Уморов жана жарандык активист Наргиза Абдылдаева студияга келишти. Студияга келгениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Кош келипсиздер. Жаныбек мырза, сизден баштайын. Мына Борбор калада республикалык маанидеги макамга ээ 15 сейил бак бар экени 9-августтагы жыйында дагы айтылган экен. Мына мэрия Бишкектеги сейил бактарды оңдоп түзөөгө 30 миллион сом бөлүнөрүн билдирип чыкты. Муну менен айрым сейил бактарды оңдоп түзөөгө биринчи жолу каражат бөлүнүп атканы айтылды. Анан алгач кайсы парктар оңдолот, эмне иштер жүрөт?
Жакшы болот. Биз айта кете турган болсок, ушу ар бир акимчиликте 30 миллион тегерегиндеги акча бөлүнүп берилмекчи болду. Бүгүнкү күндө ушу ар бир райондун өзүнө караштуу территориясына караштуу бир парктар бар. Айта кете турган болсок, ушу 1-май районуна караштуу парк Молодежный, Свердловская районуна территориясында турган Карагачаева роща сейил багы, Ленинский район территориясындагы Фучук паркы жана Октябрьский районундагы Дайра санатындагы Жеңиш паркы. Азыркы бул айта кеткен сөздөргө мен кошулам. Кийинки жылдарда ошо чынында бул парктарда негизинен мындай жумуш жүргүзүлгөн эмес. Азыркы тапта ошо проектсы даяр болуп калды. Проектсы даяр болуп бүткөндөн кийин бул ар бир акимчиликте тендер өткөзүлөт. Ошо тендер өткөзүлгөн жерден иштер башталат. Кыскача айтып кете турган болсок, мына парк Молодежныйда ушу парк Молодежныйына кирип бараткан жолдун баягы көрүнүшү бүт баягы мэметилип калган, ошол толугу менен алынып баягы кирип бара турган жол жасалат. Андан тышкары баягы ичинде турган центральный аллеясы толугу менен ушул жерге брусчатка басылат. Андан тышкары баягы ирригационный сет деп коебуз, ушу тузу өтө турган парктын ичиндеги ирригационный сет толугу менен алмаштырылат. Андан тышкары жанагы кечки освещение дейбиз, ошо кечки освещениялардын толугу менен алар дагы алмаштырылат. Андан тышкары дагы ушул парктын ичинде бул футбольный поле, андан тышкары детский площадка жана ушул парктын ичине батуттарга коюла турган өзүнчө бир площадкалар даярданат. Андан тышкары ошо теннисовый столдор ушундай жасалат да. Эми ар бир райондун эмесинде ушу негизги жумуштар ушулар, эми асмас башка райондордо мындай айырмаланат.
Мына сейил бактарга көңүл буруп атканы кубантарлык нерсе, бирок инфраструктурага көңүл буруп атасыздар да, анан аларды жашылдандыруу же болбосо ошол жердеги жашыл аймакты сактап калуу боюнча да иштер жүрөбү? Ошол эле мисалы өзүңүз деле паркка барганда карап көрсөңүз, чөптөрү курап калган же болбосо такыр эле такыр болуп калган учурлар бар да, газон себүү деген дагы иштер болсо керек э ушул оңдоп түзөөнүн ичинде.
Мунун ичинде бар. Мындан тышкары ошо кийинки жылдарда азыркы пландаштырып атабыз, ошо баягы крупномерный посадка дейбиз, ошондой бактар отургузулат, газондор оңдорулат. Бул жашылдандыруу иштери дагы мындай каралып атат.
Жогоруда айтылгандай, мына сейил бактардын алтоосуна гана ушу жашылдандыруу ишканасы ээлик кылары айтылды да, анан калганы кайсы орган жооп берет калгандарына?
Калгандарына ошо Бишкек жашыландыруу курулушу өзүбүз жооп беребиз. Мына азыр айтып кетпедик, ошо 4 районго азыркы ошо 4 парк бүгүнкү күндө ошо каралып атат да. Андан тышкары дагы парктар бар. Ал парктар болсо ошо Зеленстрой тарабынан күнүмкү жумуштар жасалып жатат.
Негизи эле ушул шаардагы, Борбор калаадагы сейил бактарынын абалы азыр такыр эле кароосуз калды, начар абалда дегенге кошо аласызбы?
Мен мындай көрүнүшкө кошула бербейм. Баягы көп адамдар мындай барып аралап көрбөгөндүгүн билбейт болсо керек да. Мурункуга караганда жыл сайын ошо өзгөрүүлөр мындай болуп атат да. Айта кете турган болсок, мына Карачы сейил багында 30-40 жылдан бери ошо жанагы Комсомольский жана Пионерский көлдөрү бар. Ушул жылга чейин тазаланган эмес да. Быйыл болуп көрбөгөндөй чоң иш жүргүзүп, ал жер толугу менен тазаланып, ошол жерге жаңыртылды да.
Ушул эле сөз кечээки жыйында дагы айтылган экен, каралбай калды деп. Анан канча убакта бир барып турасыз сейил бактарга?
Сейил бактарга эми ар бир жерде ар бир парктын өзүнүн заведующийлери бар, күнүгө каралып, күнүгө жасалып турат. Өзүнүн ар бир территориясына караштуу өзүнүн баягы жумуштары бар, күнүгө каралып турат.
Султан мырза, мына ушундан улам айрым парктарда муниципалитетке өткөрүп берүү боюнча дагы сөз болду да. Бул канчалык абалды жакшырта алат? Анан кайсы парк? Бул Ататүрк паркы эле жөнүндө сөз болуп атабы же дагы башка парктарды өткөрүүбү?
Саламатсыздарбы? Бул жерде маселени тагыраак айтып коюш керек. Баардык парктар, эс алуу жайлардын баары муниципалдык мекеме Зеленстройдо. Алардын чарбалык башкаруусуна берилген. Айрым сиздин сурооңузга жооп катары айрым гана парктар, мисалга айтып кетсек, бүгүнкү күнү өзгөчө бир көңүл бура турган парк бул Ататүрк паркы. Ататүрк паркындагы жанагы аттракциондор боюнча болуп аткан маселе боюнча эле биздин мекеме муниципалдык мүлк башкармалыгы башкача форматта карап ижарасын аныктоо жагын биз азыр иштеп чыгып атабыз. Себеби бул маселе биринчи эле кезекте коопсуздук шарттарын талап кылуу боюнча гана маселе болуп туулуп келди. Өзүңүздөргө белгилүү, биздин деле түштүк калаабызда кейиштүү бир окуя болгон. Дүйнө масштабында деле көп ушундай кырсык кесепеттерди алдын алуу жагын карап ушу Ататүрк паркындагы аттракциондордун абалы өтө начар. Коопсуздук жагынан жеке эле биздин мекемени эмес, техинспекция тарабынан дагы аларга бир эскертүү берип аракеттер жүрүп атат. Аны ал белгилүү ошол жагын алдын алуу, анан биринчи эле кезекте жана жашылдандыруу маселелерди камсыз кылып анан ижарага берүү жагын биз азыр биргеликте карап атабыз.
Бул эми качан ишке ашат? Азыр эми пландалып атат деп атпайсызбы? Бул жакшыртуу, абалды жакшыртуу боюнча эмнелер өзгөрөт сиздер муниципалитетке алуу менен?
Бул боюнча биз аракетибиз 2018 жылдын сезонуна карата биз ошо жумушубузду аяктайбыз, башкача форматты киргизебиз. Бул буюрса
башкача формат дегенде кандай формат болот? Кайсы бир тажрыйбаны алып атасыздар?
Формат мындай болот. Биз ошо кичинекей бир аймакты, кичинекей аянтты аттракцион коюуга уруксат беребиз. Андан ижара түшүп, ижаранын акысы дагы чогулган каражаттарды дагы ошол именно жашылдандыруу максаттуу пайдалануусу кайра эле жашылдандыруу Зеленстрой мекемесине эле кайра эле ошол каражаттар түшүп, калган парктын аянттары бар да, ошол жерлерде суу жетпей калган жерлери бар, бактарды кайра алмаштыруу жагы бар, жашылдандыруу иштери бар, ошолорго максаттуу пайдалануусун карап чыгышыбыз керек деп биз ошону туура көрүп атабыз.
Ошо азыр деле аттракциондор ошол турат, иштеп атат, бирок тегерек четтин жашылдандыруу, ошол эле сиз айткандай инфраструктурасын дагы оңдоо, көркүн ачуу иштери такыр жок да. Азыркы деңгээлде иштей берүү мүмкүн эмеспи?
Бул жерде тилекке каршы көп жагдайлар бар. Биринчи эле кезекте бул азыркы ишкерлердин иштеп аткан иш аракеттери мыйзамсыз болуп калып атат. Биринчи кезекте, себеби 2011 жылдан бери булардын ижара келишими болгон жок. Түзөлү деген аракетибиз дагы ишке ашпай аткандан себеби бул жерге боло турган укук күбөлөндүрүүчү документтерибиз болбогондуктан. Экинчиден, бул ишкерлерди да биз түшүнүү маселеси менен кичине мындай айтканда талаптар да өтө терс койгон жокпуз. Ар бир сезон эле 3-4 ай иштейт экен дегенге карап кичине жеңилдик берилген да буга чейин келип. Бирок баягы коопсуздук маселеси аябай биз үчүн биринчи эле кезекте ошого көңүл буруп келдик. Көңүл буруп да келатканбыз. Буга чейин дагы техинспекция менен биргеликте эскертме берип жүргөнбүз. Алар тарабынан, ишкер тараптарынан өзүнчө бир корутунду, жеке корутундуларды алып келип, ошолорду ылайык келтиребиз деп ушундай бир косметикалык бир аракет кылып жүрүшкөн да.
Ушул жакында эле бул сиз айтып аткан Ататүрк анан дагы бир эки шаардагы парк коопсуздук үчүн деп жабылды эле, бирок азыр иштеп атат. Демек баардыгы текшерүүдөн өттү, коркпой эле ойной бергиле дегенди билдиреби бул?
Жок, текшерүүдөн тилекке каршы өткөн жок. Себеби текшерүүдөн өтүш үчүн дагы бир бизде бир шартыбыз бар экен. Бул мамлекеттик деңгээлде болуп турган көрүнүш. Биз тамырдан бажы бирдикке киргенибизге байланыштуу талаптарыбыздагы 2018 жылда кирет экен да, укуктук ченемдик тиешелүү актылар 2018 жылы каралат экен.
Өзүңүз айткандай коопсуздук биринчи маселе деп, бирок талаптарыбыз туура келбесе ойной бериш керек, тура бериш керек, турбайбы?
Жок. Биз Светин, Ататүрк паркындагы Светин техинспекция тарабынан биргеликте свет өчүрүлгөн.
Ооба.
Ошо менен эле биргеликте техинспекция тарабынан эскертме берилген ишкерлерге. И биз тарабынан, мэрия тарабынан дагы ошонун негизинде биз коопсуздук маселесин камсыз кылууга биз азыркы күнү аракет кылып атабыз. Менин маалыматым боюнча свет азыркы күнү Ататүрк паркында айрым аттракциондорго берилген жок.
Биз кечээ дем алышта эле барып келдик, 2 күн болду. Баардык эле аттракциондор иштеп атат. Сизге белгилеп коеюн, балким текшерүү болсо дагы карап коесуздарбы? Наргиза айым, ушул маселенин үстүндө иштеп жүргөн буга чейин адам катары, анан жарандык активист катары айтсаңыз, ушу шаардагы жашыл аймактар же болсо сейил бактардын абалы канааттандырабы шаардык адам катары сизди?
Шаардын жараны катары жана ошондой эле 2 баланын энеси катары ушул биздин шаардын ичиндеги парктар жеке эле мен эмес, бүткүл эле жарандарыбызды канааттандырбайт деп айтсам мен жаңылышпайм. Себеби бул жерде көптөгөн көйгөйлөр бар. Биринчиден мына биякта агайлар айтып кеткен парктар Карагачевая роща деп айтылып атат, Ататүрк паркы деп атат. Биз баарыбыз билебиз, ал жерде эң биринчи мыйзам бузуу бул үйлөр салынып жатат. Бул ОДОНО мыйзам бузуу деп айтсак жаңылышпайбыз.
Аймак кыскарып,
да, аймактар кыскарып атат. Экинчиден мына жакшы бир жаңылык болду, акча бөлүнүп ушул парктар оңдолот деген. Бул абдан кубандырат, бирок ошол алдыга койгон максат тарын ичинде мисалы жолдорду оңдоо, брусчатка коюу, лампочкаларды коюу деп атат да. Бул эң эле жакшы нерсе, бирок мен ушул мамлекет кызматкерлерине кайрылат элем жарандардын атынан. Жеке эле ошондой нерселерге көңүл бурбай, ошондой эле жаңы бактарды тигүү. Мисалы биздин бактар эскирип атат. Ошонун бактын кыйбай эле ошонун жанына жаңы бакты тигүү, кандайдыр бир өзгөчөлүү бактарды тигүү, мисалы сирен гүлүн тигүү, гүлдөгөн бир бактарды тигүү, бактардын бир түрлөрүн тиксе, мисалы биз ошол эне катары бир ушул парктарда жүргөндө балдарыбызга бул мына мындай бак, бул жаңы өскөн бак, бул эски бак деп баягы бир балдарды тарбиялоо дагы туура болот эле да. Мисалы бүгүнкү күнү биз ошол парктарга барганда өзүңүздөр деле көрүп жүрөсүз, азыр күз келе элек, бирок бактардын жалбырактары куурап саргайып түшүп жатат. Чөптөр күйүп кеткен, себеби суу жетпейт. Бул ошол шаардын ичиндеги эле Ататүрк паркы, ошол эле Южный парк деп коебуз, ошол эле Асанбай паркта ушундай көрүнүштөр бар да. Мисалы менин 3 жашар балам мага ушул өткөн жумада эс алуу күнүндө мындай суроо берди: апа, бактардын жалбырактары саргайып турат, күз келдиби деп. Мисалы ушундай суроолор болот да. Мен ал балама чынында айтканда эмне деп жооп берерин билген жокмун.
Мисалы ошол эле жогоруда мен дагы суроо бердим эле, инфраструктурасын оңдоодо ушул бактар тигүү же болбосо жашылдандыруу иштери дагы киреби депчи, Султан мырза?
Шарттуу түрдө биринчи кезекте ошо жашылдандыруу, жанакы бак фондусун деп коелук, жашыл фондусун көбөйтүү маселеси. Эгер бир бак кыйылса, азыркы күнү ушундай концепция шаарда каралып чыкты депутаттар менен биргеликте эле. Бир бак кыйылса, анын ордуна азыркы күнү практикада уже көрүнүш бар, бизде 3 бактан кем эмес тигилип атат. Жолдорду деле өзүңүздөр көрүп атасыздар, реконструкция болуп атат жолдор. Баарыңызга эле белгилүү бир топ татаалдыктар да болду, бирок элдерге дагы жарандык активисттерге дагы түшүндүрүп, биз ошол бир чоң бир тыгыз иш чара болду. Бир бактын ордуна кеминде бир үч бак деге тургандай шарт түзүлүп атат да.
Жаңы кыйып атканыңыздар эле көрүнөт, анан тигип аткан такыр көрүнгөн учур жок да. Ошону дагы бир элге түшүндүрүп анда көрсөтпөйсүздөрбү?
Бул ооба, бул мэрия тарабынан чагылдырылат. Себеби азыр реконструкция иши болуп атат да, мисалы жол деп кетпедикпи? Жолдун инфраструктурасына уже тиешелүү каражаттарды бүгүнкү күнү камсыз кылынды. Алар жанакы крупной мерный полимерный деген бир бактар бар экен. Алар баягы дагы бир өзүнүн өзгөчөлүгү. Бул мындай катуу шамал болот же бир убакыт өткөндөн кийин баягы кесепети анчалык коркунуч жаратпайт деген бактар экен да. Анын эстетикалык жагынан дагы бул бактардын көрүнүшү өзүнүн баягы мындай айтканда жагымдуу жактары да бар экен да. Чоң эле бак болуп өсүп кетпестен.
Биз шаардагы жашыл аймактар жана сейил бактарынын абалы туурасында сөз кылып атабыз. Учурда азыр инициатива арча уюмунун жетекчиси эколог Дмитрий Ветошкиндин дагы Азаттыкка берген интервьюсунун кыскача бөлүгүн угуп алсак, ал аймактагы жашыл чөйрө туурасында пикирин айткан.
Бишкек город потерял очень много.
Бишкек аябай чоң жашыл аймактарды жоготту. Эгер салыштыра кете турган болсок, 80-нчи жылдары бир жашоочуга 30 чарчы метрден ашуун жашыл аймак туура келсе, азыр бир тургунга 3 чарчы метр жашыл аймак туура келет. Бактарактар бул сулуулук деп ойлогондор адашышат. Биринчи кезекте алар коопсуздукту сактап турушат.
Жанбек мырза, мына жашыл аймактар бир топ эле кыскарган экен, анан бул эмнеге алып келет эми?
Эми айта кете турган болсок, мына азыр айтып кетпедим, ушу шаарыбызда ушу күз келди деген бир түшүнүк пайда болуп атат деп, мен буга кошула кетпейм да. Себеби азыркы күндөрдө кээ бир биздин шаар тургундары биле бербейт да. Кийинки тилекке каршы ушу 3-4 жылдан бери ушу шаарыбыздагы эмен багы, дуб, каштан жана кара жыгач багы эми ооруп атат да. Баягы майдын аягынан баштап кичине сары карыбанын азыркы тапта ушу жалбырактары сары карып турат да. Элдер муну көп түшүнбөй эле, ушу суу карылбагандыгына байланыштуу бул сары карып турат деп атат да. Бул ушу
ошол ооруну деле балким алдын алып айтып белеңиздер.
Эмен багы биринчиден бул буга чейин ушу эмен багы ооруганда, андан кийинки каштан ушу кара жыгач бактарында болуп атат да. Буга азыркы тапта ушу өзүбүз ушу баягы академия науктан учёнуулар менен чогулуп бул жакын арада ушу 2018 жылкы план иштерине коюлуп атат. Буюрса бул алдын ала ушу 2018 жылы жаздын алды менен ушу обработка иштери жүрөт.
Анан Ветошкин айтып кеткенине кандай пикиресиз? Аябай кыскарып кеткен.
Кыскарып кетти деген тилекке каршы ооба, бул 80-нчи жылдары деп атат. Бул кийинки может ал 80-нчи жылдарда адамдын саны бул шаарда бүгүнкү күндө эмес болсо керек. Бүгүнкү күндө тилекке каршы шаарыбызда 1,5 миллиондон ашты. Ошол санына караганда бүгүн где-то 7,5 тегерегинде деп айтып жүрүшөт. Ошо санына караганга бөлгөнгө азайып атат да. Бирок тилекке каршы кийинки жылдарда баарыбыз эле билебиз, шаардын ичинде көптөгөн баягы стройкалар жүрүп жатат. Ошого караша баягы кээ бир жерлерде баягы парковкалар болуп атат. Ошого караша кээ бир жерлерде кичине азайды.
Наргиз айым, азыр мына мамлекеттик кызматкерлер, ушул багытта иштеген кызматкерлердин айткандарынан сиз ынанып атасызбы? Ушу шаарда акыбал жакшы, жашыл аймактарга көңүл буруу жакшы дегенге?
Ынандырылбайт. Бирок эми бул агайларыбызда дагы күнөө жок деп ойлойм. Себеби баягы балык башынан сасыйт дегендей, бул жерде биздин бийликтен болуп жатат, биздин мэрден болуп жатат. Биздин Бишкек шаарыбыз бир жакшы баягы үй бүлөнү, бул Бишкек шаары эми мэр үчүн бул үй бүлө сыяктуу эле да. Аябай камкор көрө турган биз мэрге такыр жолукпай атабыз. Канча деген мэрлер алмашты, бир дагы мэр ушул биздин шаарыбыздын кооздугуна, шаарыбыздын жашыл жагына көңүл бурган жок. Себеби мына бүгүнкү күнү биздин бактар, дарактар эмнеден кыскарып жатат? Үйлөрдүн курулушунан кыскарып жатат. Ал эми үйлөрдүн курулушу бул акыркы 1-2 жылда эле болуп аткан жок. Бул бир 15 жылдын ичинде биринин артынан бири келе атат да. Ошол эле Ататүрк паркында салынган үйлөр, Карагачёвая рощада салынган үйлөр, мисалы Молодая гвардия менен Ленинградский көчөсүндөгү кичинекей токоюбузга деген канча деген бактар кыйылып, ошол жерде мисалы бул сас жер, бул жерге бактарды кыюуга болбойт деп канча деген митингдерди жаш кезекте өткөрдүк. Бул ошол канча бир мэрдин убагында кайталанып келе аткан иштер да. Бул биздин башкаруу бийлигибиз, башкаруу органдарынын кетирген кемчиликтери да.
Ошо экологтор менен иштейсиздерби? Мисалы ошол эле саз жерге койсо болбойт, же болбосо бизде жогоруда эколог дагы айтып кетти, Бишкек бул кургак аймак депчи, тегерегин кургак өлкөлөр дагы курчап тургандыктан кум сапырылып турат деген пикирин айтканда, анан ушул багытта экологтор менен да иштешесиздерби? Жанбек
мырза, баары менен чогуу иштесебиз да, мен айта кете турган болсом, ошо бак тарактар асай деп атпайбы, тилекке каршы ушу бак тарактардын отургузулгандары где-то 50-60-жылдарда отургузулган да, ошо 50-60-жылдарда отургузулганга байланыштуу көптөгөн бактардын ошо жашоосунун өзүнүн шарты бүгүнкү күндө ошо карып эметилгенине байланыштуу тилекке каршы ошо бизде бир 230 000 тегеретинде биздин жашылдандыруучунун балансында боло турган болсо, ошо бүгүнкү күндө ушу 6000 ашык бак аныкталды да, ошо карып кургап калган, ушуларды алууга туура келип атат да.
Ошо 50-жылдан бери кечиресиз, сөзүңүз каралы, же 50-жылдан бери келатса, ошондон бери демек мындай жашылдандыруу планы, стандарты жок, эми гана ойлонуп атат десек болобу?
Бул ошол жылдан бери отургузулган бактардын бүгүнкү жашоо шарты, ар бир бактын ошо эмеси бар да, өзүнүн жашоо шарты. Мисалы үчүн көчөнүн боюнда, сквердин ичинде же парктын ичинде кайсы бак канча жыл жашай турганды, биздин өзүбүздүн средний ушул Бишкек шаарында буга ушул күнгө чейин кайсы бак кандай өсө турганды бүгүнкү биздин климаттык условияга мындай адаптировать этилген бактар бар да, ошо азыр айтып кетип атпайбы, ошо асайып атат, бүгүнкү мэрлердин ошо иштеген иштери жакшы эмес деп да, мен буга толугу менен кошула бербейм. Тилекке каршы тескерисинче да, жыл сайын, күн жыл сайын мисалы үчүн көчөлөр канча көчөлөр оңдолуп атат, оңдоолору менен ошол жерге мисалы үчүн освещение жасалып атат, тротуар жасалат, андан тышкары озеленение болуп жылдан жылга мен айтат элем,
жылына канча бөлүнөт каражат, бөлүнөбү буга?
Эми толугу менен азыр мен канча каражат экенин билбейм, жылдан жылга мисалы үчүн өзгөрүүлөр болуп атат. Карап көрсөк болот, Ош базарынын айланасы кандай эле, ошол жер кандай мисалы үчүн жасалып бүгүнкү күндө оңдолду, мына бүгүнкү күндө ошо 49 көчө оңдолуп атат да, ошо оңдолуп аткан көчөлөрдө мисалы үчүн азыр проектте жасалган мына Токтон Алиева көчөсү
өзү оңдолуп аткан, же болбосо жаңы курулуп аткан жерлерде жаңы бак тигилгенди эч ким көргөн жок, шаардык катары, шаарда жашап аткан адам
мен айта кетип турам, мисалы үчүн Киевский көчөсү да, Киевский көчөсү бүгүнкү проектиси даяр болуп канча бак отурса тургандыгын көрсөк болот да, мына Киев көчөсү Панфилова Лагинер көчөсүндө бүгүнкү күндө жанагы айтып кеткен жана крупномерный деп атабыз, ошо контейнерде мисалы үчүн буну 4 мезгилде дагы отургузса болсо болот да, мына жакын арада ошо ошол жерге отургуздук жанагы күлөн, анан
жакыныраак сүйлөсөңүз.
Бул маселе, конечно, мен дагы бар шаардын тургунумун, кайдыгер эмес тургун катары мен балдарыма дагы туура мындай айтканда аң сезим туура табиятта чоңоюшун каалайм. Мисалы мага 2 жыл мурун бир аябай эме болгон, ачылыш болгон Карагачоо Рощага, мен дагы баягы жумуш менен бир убакта барып калсам, ушундай биздин жакшы паркыбыз бар экен да, бул убагында абдан бир туура жайгаштырылган парк экен. Ошол жердин парктын баягы бир токой деп койсок болот да, токой менен айкалышкан бир балдарды чындап эле табият менен туура өстүрөбүз деп мындай туура тарбия берели десек, ошо Карагачоо Роща жакшы парк экен. Карагачоонун азыр бүгүнкү инфраструктурасын ылайык кылып койсо,
ал эми балдарды ойнотууга өзүңүз коопсуздук жагына ишенесизби шаардагы сейил бактардагы?
Негизинен биз дагы баягы шаардык тургун катары балдарыбызды ошо парктарга апарып эле жүрөбүз. Мисалы Панфилов паркына барып жүрөт, жанакындай аттракциондорду ошол жерде баягы Камскы азыркы күнү алган ижарачы мисалы осо детский развлечение алган, алар ижара менен биз менен алакасы бар. А жерде жалгыз гана эле баягы ижара төлөмүн төлөп туруу эмес, коопсуздук маселеси боюнча жыл сайын техинспекция тарабынан мындай айтканда мониторинг көзөмөл болуп турганын биз билебиз. Аны да баягы биз келишим болгондукка байланыштуу каалаган учурда, керектүү учурда биз текшерип сурап ала турган шартыбыз бар.
Ошондуктан балдарды ишенип эле жөнөтөсүз э?
Ооба, мен ушул паркка барып эле жүрөт, балдарым баягы кичинекей, баягы жеке өзүм, эгер бул маселени өзүмдүн баягы кызматтык позицияма байланыштуу жооп берип коеюнчу, туура көрсөңүздөр.
Кыска, убактыбыз аябай чукул калды, биз бул боюнча дагы сүйлөшөбүз, кечирип коюңуз. Биз бүгүн шаардагы гүл бактардын, сейил бактардын абалы, жашыл аймактарга көңүл буруу, камкордук көрүү боюнча талкуу өткөрүүгө аракет кылдык. Биз менен талкууда жашылдандыруу муниципалдык ишканасынын агроному Жаныбек Жумалиев жана муниципалдык мүлк башкармалыгынын башчысы Султан Оморов, жарандык активист Наргиз Абдылдаева болду. Талкууну мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшембе 13-август күнкү кечки берүүлөрү соңуна келип жетти. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кийинки жарым саатты Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсү улантмакчы, андыктан толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Кайрадан эфирден ушканча эсен туруңуз демекчимин сиздерге.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире программа «Перекресток», программа о важных событиях недели, в студии Адилет Бектурсунов. Главная политическая новость недели – объединение лидеров оппозиционных партий, участвующих в президентской гонке. Единой силой намерены идти на выборы Мадубаров, Турубаев, Кельдебеков, Ташиев. Также ожидается, что к ним примкнет и Темир Сариев. Кто из них станет единым кандидатом, еще неизвестно. Но многие аналитики уже предрекают, что шаг к объединению известных политиков вполне могут составить конкуренцию основным лидерам гонки, действующему премьеру Жээнбекову и депутату Бабанову. В общем, о политических баталиях поговорим в студии в Азаттыке. В гостях политолог Азамат Демиркулов. Добрый день.
Здравствуйте.
И Эдиль Осмомбетов. Добрый день.
Здравствуйте.
Эдиль, первый вопрос, наверное, скорее всего, я адресую вам по поводу этих объединений. Вот насколько они представляют сегодня соперническую силу?
Ну, здесь надо подходить то, что раз вот в ближайшие дни это произошло, да, объединение, оно было объявлено официально ими. Это говорит о том, что, во-первых, Кыргызстан перед выборными, ответственными президентскими выборами, мы за два месяца до выборов мы попали в совершенно новую политическую ситуацию. Если брать вот буквально месяц назад, то многие те, кто был уверен как кандидат, ну, не кандидат, но гражданин, да, хотел на высший пост в стране участвовать, по крайней мере, более-менее была бы понятна для него ситуация, понятно было, в каком правильном направлении двигаться, в каком направлении проводить агитацию, какие шаги сделать. И конкуренция, она носила, может быть, не такой острый характер, да? Но, по крайней мере, мы уже знали примерно, кто будет ведущий, да, или какие силы, наиболее вероятные победители. Но то, что произошло вот в ближайшие 2-3 дня, она принесла в политическую ситуацию в Кыргызстане совершенно новый элемент. Это то, что называется, с одной стороны, как бы политическая конкуренция, а с другой стороны, это появление такого элемента, как непредсказуемость. Почему? Потому что когда...
Непредсказуемость самих политиков, которые объявили об объединении.
Не политиков, а я имею в виду самих результатов, то есть как дальше процесс пойдет, потому что остается мало времени, август, сентябрь, потому что мы же видим, с одной стороны, это правильная ситуация, когда появляются политические альянсы, группы договариваются по интересам, это как бы естественно, да, чтобы выдвинуть единого кандидата, это мировая история, говорит об этом много. Но здесь есть один момент интересный. Обычно такие вот мероприятия, когда ты объявляешь о создании единого блока, или о новой партии, или выдвижении единого кандидата, это делается немножко раньше. Обычно это где-то за полгода, ну или за год. То есть должна быть какая-то подготовительная ситуация, потому что это очень важный момент, чтобы разные партии, ну пусть они хотя бы имеют один электорат, но имеют разные программы, их нужно синхронизировать. Нужно, чтобы все лидеры согласились на единого кандидата, выработали единую программу, и там такие понятия есть, как брендинг, там огромное количество таких шагов. И тогда, когда есть полгода хотя бы, команды могут синхронизировать, могут выработать. Потому что мы видим за 25 лет истории Кыргызстана, что многие политики, которые раньше объявляли, что они там создают какой-то альянс, да, или объединение, а потом она распадалась быстро по неизвестным причинам, да, как бы нам. Ну, понятно, что есть внутренние причины.
Вот это объединение четырех политиков часто связывает у нас в последнее время с Бакиевым, да, потому что все они в бытность прошлого президента Бакиева занимали определенные высокопоставленные должности. Что этих четверых политиков, которые себя считают оппозиционными, сегодня их объединяет?
Хороший вопрос. Ну, давайте посмотрим, как происходят такие процессы в устоявшихся демократических странах. Да? Там объединение политических сил происходит вокруг определенных идей, вокруг определенных идеологий или вокруг какой-то стратегии. Да? Есть.
Но идею они задали. Идея единства.
Единство ради чего? Вот здесь вопрос. Вот здесь кроется секрет большой. Единство.
Видимо, ради того, чтобы оказаться у власти.
Вот. И здесь мы приходим к реалиям киргизской политики. Да? Если в развитых странах с устоявшейся демократической системой к власти идут для того, чтобы, придя к власти, реализовать какую-то программу развития страны, то есть у людей должна быть на столе уже разработанная, готовая программа, стратегия развития страны, вокруг которой они объединяются, которую они продвигают и верят, что именно вот эта программа сможет реализовать, развить страну. Да? Угу. В нашем случае мы теряемся в догадках, вокруг чего они объединяются. Покажите нам эту программу, дайте нам эту идею.
Слушайте, ну, с такими же претензиями можно обратиться к любым другим кандидатам.
Потому совершенно что сегодня я не вижу. Вы абсолютно правы. Я не вижу ни одной программы. Пока. Но я надеюсь, что ближе к выборам нам будут предоставлены программы, будут предоставлены стратегии. И я надеюсь, что вот эти четыре кандидата, которые сегодня объединились, они нам покажут, вокруг чего они объединились, вокруг какой идеи, вокруг какой программы.
Получить какие-то, быть проходными, рассчитывать хотя бы на второй тур.
Я думаю, есть. Угу. Почему не должно быть шансов? Шансы есть. За ними все-таки стоит хороший электорат, это достаточно известные политические деятели. Угу. Вот. Но проблема же не в этом. Я рассуждаю с точки зрения гражданина Кыргызской Республики, что мы, как избиратели Кыргызстана, будем иметь в результате этих выборов. Мне бы хотелось видеть четкую программу, четкую стратегию, с которой идут кандидаты на выборы. На сегодняшний день не вижу ни одной. Поэтому кто из них придет к власти, как они будут объединяться, для меня на сегодняшний день не имеет смысла. Я не вижу за этим объединением ничего рационального, кроме как цель прийти к власти. Во имя чего? Вот большой вопрос. Это касается не только объединения вот этих четырех политических деятелей, это касается всех остальных. Всех остальных участников вот этих выборов. Вот это для меня большой вопрос. А то, что они между собой объединяются для того, чтобы прийти к власти, создают какие-то альянсы, ну это понятно, это получается в их личных интересах или же все-таки это в интересах страны. Если это не в их личных интересах, а в интересах страны, тогда покажите, пожалуйста, вокруг чего вы объединяетесь.
В Кыргызстане результаты выборов невозможно предсказать. В этом отношении уникальность нашей страны, Центральной Азии,
ВСРГ. Хорошо.
Это хорошо, потому что это говорит о том, что у нас демократический процесс, и никто, ни один эксперт, ни один прогнозист не может вот полностью...
Впервые за 7 лет сегодня никто абсолютно не может сказать,
кто президент. И самое главное, за 2 месяца до начала выборов мы получаем совершенно новые элементы политической борьбы, конкуренции, которые раньше никогда не применялись.
Но вот насколько вот это вот объединение сегодня тревожит вот основных, скажем, таких фаворитов?
Любая политическая сила, какая бы она ни уверена не была, она должна внимательно чувствовать, потому что в Кыргызстане, все-таки, когда результат неизвестен, тогда очень трудно как бы строить это конструкции будущего. Поэтому любая политическая сила, она будет представляться. И вот когда было объявление объединений, многие политические лидеры сказали, да, ну, может быть, будем как бы проводить переговоры, советоваться. Конечно, это будет в закрытом режиме, но в любом случае они будут обсуждать, потому что ни один политик в Кыргызстане, даже если он будет уверен, что он будет президентом, да, вот по прогнозам, там, или ему команда будет говорить, это все равно граничится с такой, знаете, преступной самонадеянностью. Нужно быть все-таки осторожным в кыргызской политике, потому что мы часто увидели, что ты можешь быть 100% уверен, а потом в конце может быть совершенно по-другому. Вот это есть кыргызское слово такое хорошее, да, «Ильчечеттегендей», да? Ты можешь там набрать рейтингов, опросах, все. А на момент выборов ты можешь... Мы уже видели такие партии, которые были, да, не проходили в парламент, может быть, там уверенные были в этом. Поэтому, конечно, в Кыргызстане политика очень чувствительна, она очень тонкая. И главные политические игроки, конечно, они оценят эту ситуацию, стараются дать анализ. И это объединение покажет в ближайшие 2 недели себя, как будет дальше, какая у них пойдет договорный процесс, кто с ними будет общаться, как разговаривать и так далее.
Вот сейчас часто муссируется вопрос об объединении с Алиевым.
Ну, здесь, я думаю, то, что было объявлено, может быть, таких, кроме Сариева, тоже будут другие там кандидаты, которые будут обсуждаться. Вопрос здесь кстати, в том, что можно разговаривать, но на каких условиях ты согласишься? Вот в чем вопрос.
Это и такое... кто будет кандидатом?
Да, это как договориться. Единого, да. Все-таки здесь объявлено создание единого кандидата же.
Если вот... вообще, ну, какие-то возможные варианты о том, какой теперь будет у них расклад внутри этого, скажем уже, альянса,
допустим, примкнет еще Сариев, и кто будет единым кандидатом?
Ну, это классический вопрос.
Кто будет
в кыргызской
политике, например, потому что позиция премьера сегодня тоже очень привлекательная.
Ну, тем более после референдума у него полномочия расширяются. Это уже одна из ключевых должностей будет. Вопрос заключается в том, что все партии, которые участвуют, или там самовыдвиженцы, это проблема выдвижения единого кандидата. Каждый политические амбиции имеет. Если брать немножко далеко историю, довольно коротко, почему в Америке праймериз было? Не потому, что там американцы там они хотели. Просто в 1842 году американские избиратели, им надоело, что партийные элиты, какие-то группы интересов договариваются и выдвигают кандидатов в президенты. И американцы, граждане, они посчитали, что почему мы, кто-то должен решать, мы должны выдвигать. И тогда они стали проводить праймериз. Это из жизни, это из практики. Основная цель праймериз – просто выдвинуть одного кандидата, чтобы все остальные кандидаты отпали. Потому что это опасно.
Ну, времени на праймериз, конечно, уже нет.
Уже нету, да. Ну, это было бы избежание. Потому что выдвижение двух-трех кандидатов, да, от одной партии или каких-то там сил – это элементарно размывание электората. А обычно у партии, которая объединяется, у них все-таки электорат примерно один же. И чтобы это избежать, ну, это будет самое интересное, как они смогут выдвинуть кандидата.
В самом начале разговора вы сказали, что этот союз, он был такой вот спонтанным, да, но я от некоторых слышал экспертов о том, что это была заранее спланированная акция, о том, и не за один год.
Да?
Вот. Насколько правдиво это? Насколько...
Знаете,
или все-таки это было спонтанным?
Я считаю, что это было спонтанным, а вряд ли это было спланировано, тем более за много лет вперед.
Ну, не за много, но помните, в начале этого года трое уже объединялись из этого альянса.
В нашей политике происходит все, во-первых, очень быстро, во-вторых, непредсказуемо. Мы это прекрасно знаем.
Хорошо ли
это? По 2005-2010 году. И вот такие объединения, они, на мой взгляд, основаны на личностных каких-то, именно личностных отношениях. И точно так же, как быстро они появляются, они точно так же быстро и разрушаются. Поэтому этот альянс, на мой взгляд, он, во-первых, спонтанный, а во-вторых, он ненадолго. Он распадется после этих выборов, этого альянса уже не будет. Потому что, опять же, целью этого объединения является не реализация какой-то программы, а только прийти к власти, но вряд ли целью является реализация какой-то программы. Трагедия киргизской политики заключается именно в этом. У нас все происходит вот быстренько, сейчас, без основы. Основы я что имею в виду? Еще Карл Маркс говорил о инфраструктуре, это экономика. Да? На базе экономики создается политическая надстройка. Наша политическая надстройка, партийная система, которая должна была быть основана на двух полюсах, левом крыле и правом крыле. А, кстати, эти полюса отражают экономическую реальность. То есть на Западе так было, да? Левые защищают интересы трудящихся, правые защищают интересы капитала. И вот партии левого крыла и партии правого крыла, у них, во-первых, свои экономические платформы, во-вторых, политические платформы, идеологии. И с этим они идут на выборы. Они четко знают, какая у них программа, они четко знают свою идею. У нас этого нету и быть не может. У нас все названия партий, социалисты, социал-демократия, это все просто вывеска. Это не социалисты, это не социал-демократы, это не все остальное. Почему? Потому что они не защищают интересы того класса, о котором идет речь. Почему не защищают интересы того класса? Потому что у нас этого класса нету. То деление, которое было в Западной Европе на рабочих и капиталистов во время индустриальной революции и в течение двух веков после индустриальной революции, у нас этого нету. У нас экономическая реальность совершенно другая. У нас нету этого разделения на рабочих и капиталистов. Поэтому чьи интересы защищают социалисты или социал-демократы? Неизвестно. Они защищают интересы только кучки людей, которая собралась в эту партию. Поэтому вот в этом заключается наша трагедия. И наши политические лидеры, они защищают интересы не какой-то части общества, они защищают интересы тех людей, которые собрались к ним в партию. И вот то, что мы видим сегодня, объединение, это объединение не на базе идеологии, не на базе какой-то программы, а на базе личностных взаимоотношений вот этих политических деятелей. И в этом заключается трагедия киргизской политики.
Здесь тоже можно сказать, почему это было внезапно. Два примера можно привести. Если строить такую сложную конструкцию, да, вот выборы, да, это требует огромного количества экспертов, огромного количества анализа, да, или то, что называется многоходовое такое должно быть действие. Ну, два примера о том, что это было спонтанно. Во-первых, это объявление о том, что будет создана новая партия на основе этих трех. А обычно партии так не создаются. Нужно какой-то хотя бы срок, год, там, съезд, там, огромное количество. Раз.
Айфоны не разыгрывают.
И второе, название партии тоже придумывать надо. То есть, ну, даже такой маленький пример, как бы, говорит о том, что все-таки это вот, ну, с космической скоростью идущий процесс.
Вообще, это хорошо или плохо? Вот такие вот резкие перестановки, резкие адаптации к каким-то там новым политическим изменениям, курсам.
Ну, с одной стороны, это, конечно,
это все-таки учит политиков.
Да.
Варьировать,
в этом
да?
уникальность. То есть у нас есть, в отличие от других стран Центральной Азии, есть политическая конкурентная среда. То есть,
слушайте, а что люди-то думают об этом? Задумываются об этом?
Ну, я думаю, крыльское общество сильно политизировано. Любой регион, любое село возьми, все в курсе, что происходит. Это, с одной стороны, хорошо, а с другой стороны, плохо, потому что она может...
Чему учат людей вот такие вот политические игры сегодня? Вот,
ну, рост класс. Политической культуры.
Угу. Раз. Избирательности.
Избирательности. Потом ты начинаешь больше думать, ты получаешь прививку от многих политических явлений, которые в других странах есть. Там, допустим, авторитаризм, какие-то там экстремистские действия. Потому что электорат тоже учится. Раз. Потом он начинает хорошо распознавать политиков, их программы и поведение. Он уже начинает сравнивать, хочет мы это, не хочет. Это тоже воспитание политической культуры. И третье, самое главное, придя на избирательный участок, часто у нас избиратели голосуют сердцем или том, что он считает правильным. Может быть, это и позволяет крымскому обществу вот, таких за 25 лет сохраняться, как вот, то, что называется дух свободы. Понимаете? Если бы этого не было, то, конечно, учитывая экономическую ситуацию, мы бы вообще могли как бы скатиться ко всем вообще таким невозможным вещам. Но в этом отношении мы развиваемся, потому что сами разговоры о том, что новые лидеры... То есть в этом отношении жизнь у нас не скучная, она интересная, понимаете? Ни один сериал, ни одну пьесу так нельзя написать, как вот у наших условий, потому что раз сегодня одно, уже люди готовятся, да, там, разрабатывают программу, вот так будет, да? А через буквально два дня совершенно новый персонаж, совершенно новая ситуация, и тут уже, ну, надо уже по-другому все отбрасывать. С одной стороны, это процесс глобализации влияет, да, потому что мир меняется, он изменился, и у нас скорость идет космическая, все процессы в мире. А в крымском обществе в этом отношении мы, можем сказать, в этом отношении мы глобализировались давно в Центральной Азии. То есть для нас вот в этом отношении как бы, ну, не поставлять трудно, потому что, может быть, потому что мы еще и кочевники были в свое время. То есть адаптированность. А для политиков Кыргызстана сейчас вот главным компонентом на последние полгода будет, это вот это то, что существует понятие, нужна жесткая адаптация. Вот к изменяющимся политическим условиям. Вот кыргызские политики, они теперь...
Всегда
вот,
иметь план Б.
Да, вот они, жесткая адаптация, вот это слово. Они должны быть жестко, то есть им не будет такое время, что там месяц-два. Нужно принимать решение, вот, вот то, что ну, называется жесткая адаптация. Вот это особенность нашей будет политики кыргызской. Буквально, ну, до выборов точно. Нам надо посмотреть, что это будет в течение ближайших 2-3 недель, месяца. Какие будут дальнейшие шаги. Насколько это будет реально, кто будет договариваться, кто выйдет. Ну, то есть, вот эта ситуация проявит...
Осталось совсем мало. 21 августа должны все кандидаты успеть подать заявку, в том числе и действующий премьер, который, скорее всего, будет складывать.
Поэтому вот в ближайшие эти недели мы увидим, насколько это реально. Потому что, видите, загадывать... иногда ты думаешь, что процесс не пойдет, а он идет. Как бы все будут говорить, да, вот все, не пойдет. Он проходит. А некоторые говорят, нет, не пройдет. Ну, то есть такая жизнь у нас в этом отношении такая непредсказуемая.
То есть да, политика сегодня такая, как и раньше, да? То есть борьба за кресло, борьба за место.
Здесь немножко...
И вот эти вот договоренности, пока вот такие политические торги, вот именно по этой причине.
В какой-то мере, да, но в Кыргызстане одна вещь есть просто.
Все ждут кресла.
Нет, кресло это во всех странах мира. Я думаю, вот даже миллиардер Трамп, он хотел быть президентом США. В любой стране это, ну, как у низшего графа, чисто человеческие. Да, это как бы мы не можем запретить, тем более в демократической стране. Вопрос в другом. То, что у нас все-таки есть такая большая такая прослойка или константа, это человеческое избирательное волеизъявление. И она очень такое, знаете, интересное. И подсказать не будет. Это не только. Это очень такой большой процесс, мне кажется. Я не знаю, как Азамат думает, конечно.
Да, я согласен с вами. Все у нас делается на личностных отношениях. Сегодня они нашли общий язык. Завтра, может быть, неправильный взгляд в отношении друг друга, и все, альянс разрушен, потому что нет основы, нет идеологии, нет общей программы. Вот это
проблема. Потом нельзя забывать, они опытные политики. Они знают, знакомы друг с другом той стороной. Они опытные, знают и оппозицию, и действующую власть. То есть там очень много константов. Но единственное, это практика покажет. Вот в ближайшие 2-3 недели, если какие действия будут сделаны, мы увидим, насколько жизнеспособен этот альянс или нет. Может быть, он жизнеспособен, а может нет. А так давать прогноз вот в кыргызской политике, это... Можно в других странах давать там, до долей процентов. В Кыргызстане никогда. В этом и интересно. Мы. Вот у нас, понимаете, живое все. Вот это. Угу. Благодаря этому, может быть, мы выживаем.
Ну, вот сегодняшняя политическая борьба, она выглядит так. Никто не знает, кто будет президентом. И, скорее всего, сами кандидаты не столько уверены.
Все питают надежду, да.
Все питают надежду. Это говорит о том, что все-таки создалась вот эта вот почва, когда люди могут выбирать.
Да.
Да?
Или все-таки есть система, которая выбирает за людей? И будет ли она применяться в этот раз?
Технологии,
во многих вот ваших мнение, соседствующих стран.
Я понимаю, да, вот мое, мое мнение такое, выигрывает... ни одна технология, какая бы она самая совершенная, да, все-таки йогурт какой-то можно продавать, да, там маркетинг провести, продать, да, но общество, это немножко другое.
С этими компьютерами надо быть поосторожнее.
Да, это сложная вещь. И потом должны быть, конечно, равные возможности. Но видите, в чем проблема? В постсоветском СНГ истории происходит одна интересная вещь. Политические элиты должны сменяться. Это закон, да? Но они должны сменяться законным образом и постоянно. Если не происходит смены элит, да, вот выборным путем, через выбор, мы видим, что бывают революции, да? То есть вот это сложный процесс. И еще есть такое понятие, как элиты, которые не прошли, они могут тоже оказываться, ну, создавать такую, другую среду совершенно, неконституционную. Поэтому опыт двух революций о многом говорит. То есть мы должны быть очень осторожны. И когда выборы, я надеюсь, пройдут справедливо и честно, открыто, тогда отпадет сама возможность, ну, вот, практики. Все-таки мы должны вернуться к американской практике, да, или европейской. Нравится мне Трамп, не нравится, но он победил. Кандидат в этот же день, многие говорят, да, я согласен, да, то есть, как бы, поддерживаю победителя, да, хотя, может быть, ему неприятно, мы видели Хиллари Клинтон, там, и других европейцев. В Кыргызстане тоже должна быть такая практика. Если ты видишь, что человек победил честно, да, там, транспарентно, по-настоящему, кандидат не должен создавать проблему, он должен говорить, молодец. И вот в Америке...
Но будет ли в этом году после таких выборов, на ваш взгляд?
Я надеюсь, что должно быть так. Это очень сильно влияет на будущее страны. Mm-hmm. Это гигантское. Все-таки вот это слова, помните, американцы?
Я сомневаюсь по этому поводу. Я сомневаюсь, что политическая культура, во всяком случае, нынешнего поколения наших политиков, она не на таком уровне, чтобы после выборов поздравить победителя, признать и дальше продолжать работать совместно на благо страны, пусть даже в оппозиции. Это не в традициях нынешней политической элиты нашей. Поэтому пока у нас не произойдет смена политической элиты, пока не придет новая элита с реальными разработанными программами, идеологиями.
Другой момент. Будет ли на этих выборах играть все-таки вот эта вот региональность? Потому что сегодня очень многие люди говорят о юге, о севере. Будет ли влиять вот региональные принадлежности каждого взятого кандидата на исход этого выбора?
У нас любой кандидат, любой победитель на президентских выборах, он набирал голоса как в одном регионе, так и в другом. Да? Говорить о том, что этот фактор решающий, я бы не рискнул. Да, он имеет свое влияние, но так же, как в других странах, но это не решающий фактор. Поэтому, мне кажется, так было раньше, так будет и на этих выборах. Просто мы немножечко заостряем свое внимание на этом. И тем самым, чем больше мы заостряем свое внимание на этом факторе, тем больше он увеличивается, соответственно. Поэтому я бы призывал не заострять свое внимание на факторе регионализма. И чем меньше мы будем об этом говорить, тем меньше он будет играть роль в нашей жизни, и тем более в нашей политике.
Ведь часто случается так, что сами политики... поднимает вопрос в
регионе. Ну, к сожалению, да.
Да, это неправильно, потому что Кыргызстан не должен, Кыргыз не должен делиться. Мы должны быть единой гражданской нацией.
Конечно.
И мы должны любого кандидата в президенты различать только по трем вещам. По его идеям, программам,
И по его личному поведению, да?
Вот, да, биографии.
Вот, биографии. Если он подходит, не подходит. Все остальное. Почему? Потому что я говорю, что вот этот фактор уже не будет влиять. Почему? Если бы этот фактор сильно влиял бы, то этого объединения не было бы. Раз. Потом второе. Все-таки сейчас кыргызское общество сильно изменилось за вот эти 7 лет. До такой степени, что я говорил, атомизация общества, да? Каждый люди, в каком бы регионе Кыргызстана ни жил, он думает все-таки о будущем страны. Раз. Никто не подвергает понятие суверенитета, территориальной целостности. Раз. Нам просто немножко надо чуть-чуть вот политическую культуру поднять и все-таки создать вот такую, чтобы президент это все-таки символ страны и президент всех граждан Кыргызстана. Если вот взять историю американскую, Томас Джефферсон, когда его спросили вот образно, кто может быть президентом США, он сказал, да, может быть любой. Но он должен говорит, трем критериям отвечать. Первое, он должен быть патриотом, честным и правильно решать кадровый вопрос. Все, остальное это не его задача. Там экономика заниматься и так далее. То есть, если он патриот, честный, и кадровый вопрос решает, страна развивается. Вот в этом отношении, я думаю, эти президентские выборы покажут, и они дадут толчок на ближайшие там, 5-7 лет. Это вот, я надеюсь на это. И вот это, которое, что сейчас процессы происходят, они говорят о том, что кыргызское общество, оно уже другое. Самое интересное, что кыргызское общество не забывает то, что политик говорил в прошлом. То есть это для нас 5-7-10 лет, это как бы такое, знаете, время. В других странах...
Наоборот, таки забывают.
Не знаю, вот насколько я, допустим, сейчас общаюсь даже, допустим, да? Есть люди, которые помнят, что было в 2010 году, некоторые даже то, что было в 90-х годах. Это нас отличает от других стран Центральной Азии. Потому что другие граждане других стран, они как бы, ну, у них же транзит политический идет в каком плане? Не сменяется же лидер. Зачем вспоминать там, что он говорил 25 лет назад или 20 лет назад? Ну, примерно одинаково, просто потому что название меняется. А в Кыргызстане это есть. И вот этот процесс политической конкуренции, она дает возможность тому, что вот мы все-таки в октябре этого года мы можем выйти на совершенно новый этап. Угу. Понимаете? Я думаю, я все-таки позитивно всегда верю в будущее Кыргызстана.
Ну, завершая нашу беседу, все-таки подытоживая вот изначальную тему объединения этого альянса, все-таки, как вы считаете, это говорит о том, что объединяются чаще всего те, которые не уверены в себе?
Ну, не всегда. Они все-таки, каждый человек, кто есть новички, они как бы набираются опыта. Тоже есть такие люди, чтобы на следующих попробовать. Есть опытные, которые знают твои возможности, они пришли для другого, да, там, может быть, для там, ведения переговоров. Есть третья категория. Просто, ну вот, ну, человек безработный, ну, хочется ему вот, ну, что-то в жизни своей сделать, в историю войти, ну, мы же не можем, ну, выдвигается, тоже такие есть. Есть, которые реально себя оценивают, которые имеют и программу, опыт, он созрел, да, то, что говорит, вот, Кыргызстан сөзі бар, Бышхан, да, вот. Есть, может быть, он чувствует, что он Бышхан, тоже вопрос. То есть, это тоже, как бы, такой, как бы, ну, процесс такой постоянный, который идет. Но, в конце концов, люди же не глупые, а все-таки выбирают того человека, который возможен. Государство должно создать всем равные условия. Выборного. И убрать крайностей. Тех, кто человек судимый, ну, там вот, взглядов таких. И все. Остальное процесс, оно выходит. Я думаю, все-таки сейчас, может быть, государство старается создать эти условия, чтобы возможности были, которые есть.
А для вас эти политические объединения, что значит? Вкратце.
Ну, в первую очередь я хотел бы сказать о качестве, о того состава, который мы вот сейчас наблюдаем, да, произошла деволюризация института президента в Кыргызстане. Он обесценился. Каждый считает себя способным, достойным президентского кресла. Каждый верит, что он может сделать лучше, чем предыдущий президент. И эта убежденность, она вот сейчас нам демонстрирует то, что сегодня у нас кандидаты и безработные, и люди с криминальным прошлым, кто угодно. Настолько опустили институт президентства, деволоризировали его, что уже те, кто действительно мог бы претендовать, те, кто действительно мог бы идти как достойный кандидат, они уже не хотят претендовать на это кресло. Оно их не интересует. Настолько упал уровень этого института. Вот это большая проблема. И я думаю, что вот на сегодняшний день объединения, различные альянсы, как я уже говорил, они временные, да, они представляют какую-то угрозу для других кандидатов, да, вот для тех лидеров вот этой предвыборной гонки, о которых вы говорили. Они, наверное, сейчас крепко задумались, как им дальше быть. Но для будущего Кыргызстана что это несет? Меня беспокоит вот только вот этот вопрос. А то, что наша политическая элита между собой ведет вот эти политические интриги и игры в борьбе за кресло, ну да, это интересно, это дает нам какую-то изюминку, мы запаслись попкорном, будем над этим наблюдать. Но что это даст для Кыргызстана, вот эти альянсы, эти объединения, действительно принесут они нам пользу или нет? Вот в чем вопрос, который меня беспокоит очень сильно.
Спасибо. Но то, что Азамат сказал, называется потеря сакральности власти. Она везде падает, да? Но для Кыргызстана должна быть одна константа для всех граждан Кыргызстана. У нас должна быть одна страна, одна конституция, одна судьба. Вот когда это будет, тогда как бы мы пойдем вперед на шаг. Ну, я надеюсь, что будет хорошо в Кыргызстане.
Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях.